Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Александр Исаевич, сложилось впечатление, что в последние годы вы как будто удалились в монашеский скит. По крайней мере, голос ваш звучит не так общественно мощно, как в прежние времена. Это демонстративное молчание, как ответ на невозможность обустроить Россию по вашим представлениям или что-то другое. Все эти 8 лет, как я вернулся, я пытался по силам моим воздействовать на гибельный ход событий в России. Я обращался к властям, начиная с верховной, к законодателям, к государственным и общественным деятелям, к общественности, к читателям моих книг, к телезрителям. Никакого моего молчания не было. Но все мои обращения оказались тщетны, ни один мой совет не принят, а телевизионные выступления были надолго оборваны ельцинской властью. Вы видели Россию, российский народ из дальнего зарубежья. Теперь, вернувшись на родину, можете сравнить эти наблюдения со взглядом изнутри. В чем отличие этих взглядов? Схожесть, что вы могли предполагать и не могли предвидеть. Полвека проработав над историей российской революции эпопея «Красное колесо» и нагруженный ее разорительным, поучительным опытом, я из зарубежья с огромной тревогой следил за начавшимися в 80-х годах переменами. Как бы им удержаться в разумной эволюции, как бы не опрокинуться в разрушительный хаос февральской революции. Но предупреждения мои уже не могли достичь Родины, а Горбачев и Ельцин избрали путь именно мгновенного, предельного сотрясения, отчего изломались все устои социальной жизни. Десятки миллионов канули в нищету, и ограбленным же оказалось само государство, бессильное сохранять в стране нормальную жизнь. Вот этого колоссального ограбления России я предвидеть не мог. Почему среди тех, кто пострадал от коммунистического режима, в том числе и среди советских эмигрантов, вернувшихся на родину, так много ярых патриотов и даже апологетов советского коммунистического строя, например, Лимонов, Зиновьев? Эйдас обвиняют в отступничестве от идеалов демократии. А Зиновьев тут не пример. Он еще до своей эмиграции писал, что коллективизация была большим благом для русского крестьянства. Но сожаление о коммунистических временах — явление гораздо шире. В моих общественных встречах в 1994-м, 1990-м во многих областях оно громко, уверенно звучало из залов, по 2/3 зала. Это чувство проросло в миллионах, разоренных грабежом и произволом ельцинского времени. Человеческая память часто забывает более давнее. Коммунистического террора легко не помнят те, чьих родственников он не коснулся, да не помнят и всей удушающей большевистской обстановки. А сегодня, в отсутствие действенного обсуждения политической реальности, всякую естественную критику ее отписывают к коммунистической и к экстремизму. Я же, давний поборник демократии, писал об этом не раз, но только демократии истинной, когда народ реально направляет свою судьбу через органы самоуправления, когда народные представители не подменяются представителями пристрастных партий, а бюрократия и ее решения не скрыты за непробиваемыми, непроглядными барьерами. Разговоры и действия по восстановлению памятника Дзержинскому — это просто частная ситуация в полифонии общественной жизни или гораздо более грозный симптом. Закулисная подоплека мне неизвестна. Но Дзержинский — символ и знамя карательных органов СССР. Восстановление памятника было бы надругательством над миллионами погибших в советских лагерях. Как вы оцениваете нынешнюю политическую обстановку в России? Как тяжелейшую? Показная демократия. Ко второстепенным признакам ее, среди которых не находятся места для экономической и гражданской независимости жителей, для народной самодеятельности, добавлены в сохранности худшие черты советской системы, бесконтрольность и непроницаемость решений и действий властей. В избирательных кампаниях решающее влияние принадлежит криминальным силам. Финансовые тузы контролируют целые регионы и вырываются из-под власти. Закулисные силы действуют и позади административного фасада. Всенародный референдум по Конституции, высшее выражение власти народа, вот оттеснен, запрещен, потому что власти боятся услышать народное мнение. Оно опасно для властей. За последние 15 лет условия жизни большинства населения развалены. Миллионы изо всех сил выбиваются в труде и в полуголодной жизни. У множества нет средств на лекарства и медицинскую помощь. За годы реформ народное образование провалено, утеряно десятилетнее поколение. Перевес смертей над рождаемостью — до миллиона в год. Наступают наркотики и СПИД. Александр Исаевич. Республика Марий. Эл готовится к празднованию 450-летия вхождения Марийского края в состав России. Но среди марийской интеллигенции есть люди, утверждающие, что марийцев к России присоединили насильственно, а следовательно, юбилейная дата — не праздник, а день скорби. Что вы можете сказать по поводу таких народов, проживающих в России? Может быть, им действительно нужно восстановить независимость, и это будет исторически правильно. Новая история не раз показала, что малым народам весьма трудно. Почти невозможно сохранить отдельное государственное существование, а только в объединении с соседями. Центробежные амбиции несостоятельны и губительны. Российская империя сохранила все 150 народов, включенных в нее. Не было ничего подобного повальному уничтожению североамериканских индейцев. А последние полвека даже бывшие великие державы вынуждены вступать в устойчивые союзы государств, чтобы продержаться. В эпоху СССР властями не скрывалась цель — переплавить в одном котле нации и народности Союза и сформировать единую общность — советский народ. Худо ли хорошо, но идея играла на межнациональную стабильность. Имеет ли, на ваш взгляд, право на жизнь идея формирования общности российский народ сегодня, когда взаимоотношения наций в России оставляют желать лучшего? Нации. Величайшее богатство человечества, краски его, и переплавлять их противоестественно. Но много наций могут иметь единое отечество. Конечно, имеет право на жизнь такая общность, российский народ. Все зависит от того, как это право осуществлять. В нынешней России мы должны учесть грозный опыт распада СССР. Бережно охраняя религиозные права и культурную автономию всех народностей до мельчайших, не вносить в государственную структуру никаких задатков национального гражданского неравноправия. Считаете ли вы, что в России все национальности находятся в равных условиях, как это заявлено в Конституции страны? Вот как раз и нет. Во многих автономиях для титульных наций созданы преимущества в занятии должностей и другие льготы. Сравнительно с остальным населением, кто владеет одним лишь общегосударственным русским языком. В российских городах все больше не любят инородцев. Сваливают на них, как обычно, все свои беды. Даже в таком исключительно благополучном городе, как Самара, славящемся своей многонациональностью и терпимостью к верам, в последнее время пренебрежение к людям других национальностей, особенно на бытовом уровне, сильно выросло. А что вы думаете по этому поводу, Александр Исаевич? Это многодесятилетнее государственное упущение, что торговля и хозяйственное обслуживание населения русских областей перешло во властные руки сплоченной массы, приехавших с юга. Теперь даже и вовсе иностранцев, как азербайджане. Это болезненное явление, оно вызывает в русском населении чувство угнетения, иногда прорывается резко, что еще усугубляет положение. Что нам делать с нашим чувством патриотизма, загнанным в угол, но не вытравленным совсем? Куда его направить? А. На строительство великой державы. Только реально ли это теперь? Б. На устремление в мировое сообщество, а в утешение сажать березки под окнами дома. В не брить же головы и не идти же на улицы бить инородцев. Русский патриотизм был в мировом радостном спросе во время войны с Гитлером. Сейчас к нему взрастили недоверчивость и враждебность даже в самой нашей стране, затюкивают его. В Конституции российского государства вы и не встретите понятия «друзский». Уж какая там великая держава. Да и не в радость она нам. Русский патриотизм. Его исторические, православные и нравственные истоки мы должны сохранять себе. В надежде, хотя и омраченной, что нашему народу все же суждено сохраниться на земле. Ваши дети выросли, получили образование и живут в США. Наверняка они считают себя американцами в равной степени, как и русскими, или даже более. Не обидно ли вам сознавать, что ваш род продолжается не в России? И смогут ли ваши внуки и правнуки считать себя русскими? Да, вырастить детей в эмиграции русскими требовало от родителей больших усилий и настойчивости. Из трех моих сыновей старший. Ермолай постоянно живет и работает в России. Другой сын намерен в ближайшем будущем переселиться в Россию. Третий. Пианист и дирижер по своей профессии не связан с территорией проживания. Все трое отлично владеют русским языком и считают себя, несомненно, русскими. В России родились и растут двое из моих внуков — Катя и Ваня. Скажите, пожалуйста, какие спонсоры участвуют в вашем фонде? И кому конкретно он помогает? Помог. Наш фонд создан исключительно на мировые гонорары за архипелаг ГУЛАГ. И никаких спонсоров у него нет. Помогает фонд все годы бывшим советским политзаключенным и ныне тысячам их, доживающим в нищете и болезнях по всей России. Последние 5 лет фонд оплачивал широкую библиотечную программу на покупку книг для провинциальных библиотек, которые уже давно не могут приобретать новые книги. Ежегодно посылаем свыше 50 тысяч экземпляров. Сверх этого наш фонд учредил ежегодную литературную премию. Вы — человек нелегкой судьбы. Есть ли что-то, что всегда помогало вам выжить, не сломаться? Вывели ли вы для себя своеобразную формулу жизни? Неизменная вера в Божью помощь и постоянная работа. Читаете ли вы молодых российских авторов? Как вы можете охарактеризовать то, что происходит сегодня на литературном рынке России? Иных молодых успеваю читать. Тех, кто пишет с нравственной ответственностью перед читателем и старается служить добрым чувствам и ясному сознанию. К сожалению, главная струя издаваемого сегодня — расчет на самолюбование, на коммерческий успех, а то и скандал. Я все же верю, что не сдадутся и не смолкнут те авторы, кто стремятся принести читателям душевную пользу. Как вы относитесь к «Правде о войне» Виктора Астафьева, а к полемике вокруг фигуры маршала Жукова и так далее? Астафьев пишет правду. Верховное командование не считалось с потерями в людях. Александр Исаевич, можно ли назвать 20 век для России потерянным? Он не будет потерянным. Если мы, наконец, сумеем извлечь из него трезвые уроки. А вообще никакое и ничье страдание никогда не потеряно перед высшими силами. Каким вы видите будущее России? Вижу очень трудным. И никак не в торжествах. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.